Продолжаем читать книгу «Исход». И напомню, в преддверии этого духовного явления, события, которое называется «Казни египетские», есть упоминание о том, что, собственно говоря, мы будем наблюдать, когда происходят казни египетские. Мы, ну, скажем, вот читая Библию, ну, просто Библию читая, ну, уж особенно если читаем в каком-нибудь пересказе адаптированном, да просто читая невнимательно. Ведь все привыкли воспринимать эти казни как некое, ну, вот, действие, напоминающее экзекуцию над израильским, над египетским народом. То есть вы не хотите послушаться, тогда я вас накажу. Вот получайте. Будете знать, как меня не слушаться. Вот примерно так мы воспринимаем, и это бы неплохо, но на самом деле здесь вещь значительно глубже. Вот 7 глава, мы уже читали ее, фрагмент из нее в прошлый раз, там есть такие слова. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилев, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». «Судами великими», говорит Господь. То есть, все, что происходит над Египет, над Египтом, все то, что мы называем казнями египетскими, все это суд над народом. Не над фараоном только, а над народом. Это страшно. Но, увы, в жизни человечества такие эпизоды бывают. И Бог судит народы. Судит израильский народ наиболее часто. Судит церковь свою. Вот. Иногда судит другие народы за какие-то явления жизни. Как, например, были осуждены Содом и Гомор. О, это его народы. Это его люди. И он, как царь и Бог этих народов, может их судить. Это его право. И любой суд над любым народом есть преддверие страшного суда. Для кого-то это может показаться плохим, для кого-то может показаться и даже и хорошим. Ибо нам открывает Священное Писание тайну, что человек, осужденный при этой жизни, избавляется от суда в той. То есть, принимая наказание здесь и перетерпевая его, он избавляется от наказания в будущем, от наказания вечности. Да и вообще, скажем, известные слова апостола Павла из послания к евреям о том, что Бог, кого любит, того наказывает и бьет всякого сына, которого принимает, вообще позволяет всякий наказуемый народ ставить в ряд сынов Божьих, в ряд принимаемых Богом народов. Не все так однозначно, но в определенном оптимистическом настрое мы можем и так подумать. Но в данном случае это именно суд над Египтом, который не чтит Бога, который не чтит правды, который не чтит и не поклоняется истине, который когда-то ее знал, но отверг эту истину. И вот последовательный суд над египетским народом над египетской землей, над Египтом. Вот что такое казни египетские, кроме некоторых других привнесенных обстоятельств. Прежде всего, это свидетельство о том, что вы забыли Бога. Вы в своей гордыне, в своей надменности забыли Бога. Нам, конечно, слушать это неприятно. Нам вообще неприятно слушать о каком-нибудь суде. Разве что только нам кто-нибудь скажет, что тех людей, которые мешают нам жить, кто-то осудит. Но Священное Писание действительно очень нелицеприятно передает всякий раз рассказ о суде над тем или другим народом. И в конечном счете над всем человечеством. И самые страшные слова здесь вовсе не в Апокалипсисе. Есть очень много мест в Священном Писании, как правило, это пророческие книги, где гораздо более жестко, неприятно говорится о суде над человечеством, над людьми, целым, над человечеством, как общностью. Потому что оно виновато. Оно виновато в том, что, несмотря на здравый смысл, поклоняется лжи. Несмотря на то, что оно знает, как хорошо, оно делает плохо. Оно делает не потому, что не знает, а потому, что знает, но делать так не хочет. И все это вместе, все эти вещи, они совершенно не воспринимаются нашим сознанием. Мы не можем так воспринимать, но они напоминают нам, что Бог есть суд. Суд. Об этом, не стесняясь, говорит и Евангелие. Да, Он есть любовь, но именно потому, что Он любовь, Он и есть суд. И любовь, и суд – это всего лишь имя одного и того же Бога, который сам в себе не меняется. Он есть любовь, и именно поэтому Он есть суд, потому что только любящий судит, только любящий и может произвести единственный, совершенно точный суд, изречь совершенно правильное действие. Только любящий совершенно ревнует о том, кого он любит, и не отдаст любимого врагу, не отдаст любимого к тому, что является для него плохим. Мы очень упростили откровение о Боге, о Христе, откровение, которое содержится совершенно адекватно и одинаково, что в Ветхом, что в Новом Завете, и попросту говоря, извратили Евангелие под свои, или Священное Писание, более широко рассматривая, под свои мысли и настроения. Мы понимаем его так, как нам удобнее принять. И потом удивляемся, почему некоторые явления и факты, освященные, или пророчества, освященные в Священном Писании, противоречат нашему мнению, нашему представлению о Боге. Не только нашему представлению противоречит. Богу самому в себе это не противоречит. И вот этот суд над Египтом, он осуществляется в последовательном уничтожении тех идолов, той суетности, тех упований, которыми жил египетский народ и в социальном плане, и в религиозном плане, буквально как у пророка Исаии. И вы выбросите в тот день всех идолов ваших и вмените их ни во что. Все то, на что вы надеялись, все то, на что вы уповали, все это выбросите, сами выбросите, познав всю суетность, всю мерзость, всю бесполезность того, чем вы жили, на что надеялись. Вот это и происходит с египетским народом. Последовательно, методично показывается, обличается суетность, ложность, тщетность их надежд, их упований, их мощи, их сил. И, собственно, любой человек может то же самое пережить в опыте своей жизни, легко увидев, что все его деньги, вся его власть, все его здоровье, все его связи, все его религиозные какие-то эксперименты, все оказалось ничто в тот день, когда его посетит Бог. И в рамках отдельной человеческой жизни мы это видим и еще пока понимаем, о чем идет речь, когда человек с вершины буквально каких-то социальных, социальной успешности, социальной значимости, вдруг оказывается в самом низу, и совершенно ничто не может ему помочь, но не там, внизу, человек обретает неожиданно веру, не отчаяние, а именно веру, и принимает эту веру и говорит: достойно по делам моим приемлю, и уходит к Богу в обители вечные, где то, что он получит, будет неизмеримо больше, важнее, правильнее, цельнее, радостнее, чем то, что у него было при жизни. И вот то же самое происходит с египетским народом. Все его идолы, все его могущество, все, на что он надеялся, разрушается в одночасье. Начинается все это в 7 главе просто с демонстрации чуда. Пророк Моисей обращает свой жезл в змею, что делают и другие волхвы, кудесники, маги Египта, но их змеи были проглочены посохом Моисея, и он снова взял его в руки. То есть, ну, конечно, на фараона это никакого впечатления не произвело, хотя этим экспериментом, этим чудом, этим знамением ясно дается понять, чья здесь власть, кто здесь сильнее. Но люди, увы, они на самом деле таких людей, как фараон, в истории человечества всегда больше, чем таких, как Моисей. И поэтому они не покоряются даже таким видимым знаком, свидетельствующим о том, чья власть. Человек ожесточается, и ожесточается очень часто, и именно вопреки четким удостоверениям, кто в доме хозяин. Он ожесточается именно потому, что он не хочет такого хозяина, вообще никакого хозяина не хочет. Он вообще не хочет, чтобы Бог был. А если он хочет быть, пусть будет, но пусть не вмешивается, не показывает, кто здесь власть. Мы часто думаем, мы, христиане, часто думаем, что если вот какому-то грешнику вот Господь бы его вразумил бы как-нибудь, бы вот показал бы ему, что так нельзя поступать, и этот грешник сразу обратится. Мы очень наивны. Этот грешник сразу может ожесточиться. И вместо того, чтобы вразумиться, он станет агрессивно ненавидеть. И впору каждого спросить, мы действительно этого хотим? Пусть человек, который делает зло, нехорошо, и нам это не нравится, этот человек, и нам неприятно от его зла, но демонстрация того, что в этом доме хозяин Бог, может превратить этого человека не в смиренного ягненка, а в порождение сатанинское, в страшнейшего человека, который будет методично искоренять все светлое, все доброе, все христианское, и не успокоится до тех пор, пока не постигнет его смерть. Но нам, христианам, часто этого не понять. Мы думаем, что сегодняшнее наказание вразумит человека. Нет, оно может его ожесточить. Оно может спровоцировать его на явления гораздо более худшие, чем он делал до того. Если же мы хотим, чтобы Бог непременно убивал всех негодяев, то мы вообще не понимаем тогда, что это за мир и как здесь все движется, как все устроено. Бог не запретил Каину убивать Авеля. Он оставляет и до, и после убийства возможность покаяться. И только он знает, когда это покаяние коснется сердца человека. И поэтому нам, христианам, надлежит не демонстрировать, чья власть в этом мире, а демонстрировать нашу веру в то, что эта власть подлинно Божья, невзирая даже на то, что мы унижены, что мы побиты, что мы висим на кресте. Но и тогда с креста, восклицая о том, что мы веруем, что власть Божья, вот тогда те, кто могут обратиться, обращаются. Те, кто не могут, умирают. Но мы должны в этом свидетельстве дойти до конца, пройти весь путь свидетельства, намеченное нам Богом. И только наше терпение на этом пути действительно может спасти тех, кто временно заблуждаются, и довести до совершенного понимания, кто из людей исправиться уже не может никогда. Вот. И после этого чуда фараон, не только фараон, но и его волхвы-кудесники, они, жрецы, маги, они не вразумились, кто власть в этом мире, в этом доме, во имя кого действует Моисей, они не видят. Это мы знаем, кто такой Моисей, это мы знаем, что он сделает. И то 90% этого знания обеспечивает нам наша вера. А вот они видят человека, который вышел не знамо откуда, пришел из пустыни, превращает посох в змею. А мы тоже так могем. Ну и что? Только чуткое сердце. Только сердце смиренного человека содрогнется и испугается. Причем жрецы в этом смысле гораздо умнее фараона. Они вздрогнут всерьез уже после третьей казни и скажут, что лучше с ним не бороться. Но фараон их не послушает. Но вот этот момент, он здесь как знамение показан. Вот смотрите, у вас есть шанс смириться и покориться. Но мы часто именно ожесточаем сердце свое, как фараон, и покоряться знаменем Божьим не хотим. И вот наступает первая казнь. Вода превращается в кровь. Совершенно подробно описывается, что именно кровь, не просто вода стала красной, под видом каких-нибудь там химических явлений, физических явлений, там биологических явлений, она стала кровью, она стала смердеть. Если бы это было озеро, пруд, скорее всего, все было бы плохо. Но это была река с очень мощным течением, и поэтому через 7 дней все это исчезло. Все было смыто с этих берегов. Но рыба, которая была в этих водах, ставших кровью, действительно умерла, что прибавило все эти продукты в гниение, и было очень-очень плохо. Причем натурально показывается такой странный колоритный момент, что вот воды-то ведь нет. Люди привыкли жить водами Нила, а его нет. И люди вынуждены были копать колодцы, чтобы взять воду хоть откуда-нибудь, потому что вся вода превратилась в кровь. Второе наказание, вторая казнь – это жабы. Появились везде. Вреда они, конечно, не приносят, только скверну. Но скверну очень напряженную, очень неприятную для фараона, тем более, что там одно из божеств есть именно божество жабье. И вот оказалось, что они ничего не могут сделать, и не могут уговорить это божество. Вот как-то усмирить своих лягушек пришлось обращаться к Моисею, чтобы он вывел им. Моисей дал срок и все-таки вывел этих жаб. Они исчезли, как появились, так и исчезли. И третья казнь – это мошки. И когда появились мошки, волхвы сделать этого не смогли, и тогда пришли и исповедали фараону, что этот человек пришел от Бога. Это еще интересно, очень интересное свидетельство. Они исповедуют, что он пришел от Бога, но все, что они делали до этого, было вызвано не божественным влиянием. Они делали это сами, с помощью магических процедур, с помощью чего-то к Богу не относящегося. Они могли сделать нечто, сознавая, что это не от Бога. То есть они сознательно, они сами сознавали, что то их волшебство, то их мощь, то, что они делают, она никак не связана с Богом. И поэтому не очень-то и верили Моисею. Их даже в своем роде может это оправдать, что они думали, что Моисей такой же колдун, как они. Ушел в пустыню, набрался тайного знания, теперь хочет нас победить, перебороть, доказав, что он больше маг и колдуны, чем мы. И вот когда они не могут сделать то, что сделал он, до них дошла страшная правда. Он не маг, не колдун, он от Бога. Но и легко было бы их оправдать, и даже, по всей видимости, мы знаем имена этих двух колдунов, которые спорят с Моисеем, но они, тем не менее, оправданию не подлежат, потому что до этого они все время лгали. Они сознавали, что все, что они делают, все, что они умеют, никакого отношения к Богу не имеет. Они это знали, что во всех их во всем их культе, во всей их практике, всем том, что им делают, они делают, нет никакого Бога. И вот это действительно становится страшно. То есть тогда суд справедливый. Они играли в религию, в которой вот этой игре религии-то не было. Ничего религиозного не было, никакой веры не было, никакой религиозной практики не было, одна магия. И вот эта ложь сокрушается, и плоды этого суда, который Бог принес в Египет, уже действенны, потому что волхвы осудили себя и признали, исповедали, что они лжецы. Четвертая казнь – это песьи мухи. И начиная с четвертой казни, израильский народ избавляется от всех последующих казней, то есть и от превращения воды в кровь, и от жаб, и от мошки, а это болезненные вещи, страдали все жители египетской земли, в том числе израильский народ. Только с песьих мух. Мух это страдание уже не касается израильского народа. То есть и первая, и вторая, и третья казни несут и страдания и израильскому народу, ухудшая его жизнь. Ему и так тяжело, он работает. И работает в невыносимых условиях, а тут еще и бедствия, воды нет. Все болеют, страдают, жабы кругом ползают. И вот вместо облегчения опять мы видим только ухудшение жизни израильского народа. И в связи с этим ухудшается и жизнь Моисея. Он-то действительно, он же ведь не знает всех судеб Божьих. Он пришел освободить народ, и делает, Бог не показывает, что будет в конце. Он показывает, вот так сейчас нужно делать. И он, и Моисей делает, и страдает от того, что видит не совсем, он не так думал, что это будет. Он не видел, что такое невыносимое страдание будет и с египтянами, и с евреями. И ему, так же, как и всем прочим, приходится смиряться под эту руку Божью. и фараону, и Египту, и Израилю, и Моисею. Но почему-то о Моисее никто не думает. Никто не думает, насколько ему это тяжело. И как, в конце концов, и благодаря чему он стал кратчайшим человеком на земле. Ибо для него все это невыносимая боль. Но приняв решение служить Богу, доверять Богу, верить Богу, он делает это с величайшим болью, с величайшим усилием над собой в плане покорения Богу.